рейтинг. То есть это опасное призвание, не может быть конкурировать с кем-то, оно не может ни с чем сравниваться. Бог не может. Это как все, что Бога с чем-то сравнить. Мое призвание с чем-то сравнить, это Бога с чем-то сравнить. То есть это, ну, нонсенс, это не так. Ну, пожалуйста. Тут мне это, в перерыв вопросики всякие, я на всякий случай отвечу, может кому-то оно надо, что со мной хотят встретиться в интернете вы со мной не встретитесь. Вы можете позвонить по телефону, если очень надо, то мне вот пишут письма тут всякие, вот, пишут, ну, в общем, не буду я писать, что мне пишут там. Я тоже пришел к тому выводу насчет захоронения, ума много не надо. Это пишет Ахлада Нарисимха Дас, пишет вот Дмитрий Ткач, он мне очень много помогает. Дмитрий Ткача, наверное, многие знают. Статьи очень хорошие пишет. Я его некоторые вещи зачитываю прямо здесь. Вот, он пишет вот. Как пишет редактор сайта, вы крайне редко пользуетесь интернетом. Я вообще не пользуюсь интернетом. И не поддерживаете электронный ящик или учетные записи в социальных сетях. То есть, если кто хочет по телефону, или там есть контакт, мне просто пришлют. А я отвечу или на лекции, или как-то отдельно письмом. Я не могу просто. И нет времени на электронные ящики. Итак, на чем мы остановились? Ну, неважно, на чем мы остановились, я хочу некоторые вещи сказать, потому что я подозреваю, что мне не хватит на это времени, и самое главное надо сказать. Значит, помните, я говорил, что эгоист – это хороший человек, потому что не осуждает других, потому что он о них вообще не думает. Помните, да? И в этом есть правда, потому что настоящий эгоист, с хорошей точки зрения, это человек, который не осуждает, потому что ему некогда. Осуждать – это вид такой борьбы, это хищнический животный, это секс, оборона, еда и сон. Он обороняется или нападает. Нападение – это как бы право сильного, потому что а слабый он обороняется. Ну, это одно и то же. То есть предварительно я его так приструню, и все хорошо. И просто кого-то осуждать, это уже ты вступил в войну, это ты животное, это животное. Ты... И все эти войны, они организованы, они происходят в рамках закона. Вот закона, там вот так вот. Настоящая война, она от Бога. Почему я его осуждаю? Так вот он не так сделал, почему? Потому что вот же написано, а что же все не позволяет. Вот такая война. Ну и вот и варись там своей кашей вот в этой. Вот. Интересуется чужой жизнью тот, у кого своей нету. Как не осуждать других? От этого же много всяких вещей происходит, да? Как не осуждать других? Тренинги, ретроградные вот эти там, гипнозы там и все такое. Я вам скажу, это все ерунда. Вы временно себе, вы на какой-то период времени намажете там этим свой мозг сахарной пудрой, припудрите и все. Чтобы не осуждать кого-то, надо не осуждать себя. Пока ты себя осуждаешь, у тебя нет шансов не осуждать других. Пока ты не принимаешь, возлюбите ближнего как? Как самого себя. Вот я такой. Это я насчет лайк в интернете, да? Кто-то меня вот облаял там этими сердечками, кто-то не облаял. Да плевать. Какое имеет право кто-то, который ничего не знает о моей биографии, о моем предназначении, ставить мне оценку? Что я не вписываюсь? Ну и что? Комплекс неполноценности, который внушает религия, любая система, потому что она уже выставила рейтинг, и на каждое качество она поставила, сколько это стоит, а вот есть другая ступень. Да нисколько это не стоит, вообще это бесценно. Поставили ярлыки на бесценные вещи, которые нас окружают, которые Бог высыпал на нас, они все готовы. Если бы правильно ими пользовались и не оценивали, они были бы бесценные. Знаете, когда-то была лекция, давно читал, называется «Волшебные вещи». У меня статистика. Все, что мне подарили, служит до сих пор. Все, что я купил на свои трудовые, кануло в лету. Все, что даром, просто вот люди дали, оно служит. Волшебные там. Там этот CD-ромчик, компьютер, который, тот, который подарил, говорит, да не может быть, чтобы ты столько дисков на нем записал. То есть он у меня не выключался. Он должен был уже все, сдохнуть. А он пишет и пишет, пишет и пишет. Да, вот помните, я таскал сюда, сейчас перестал. Тоже спрос перестал. Сейчас все на флешечках там, на вот этих все сидят.
А как не осуждать себя?
Как не осуждать себя?
То ленимся, то что-то гадость.
Потому что Господь тебя не осуждает. Слушай Господа внутри себя, а не вот этих окружающих, для которых способ осудить тебя – это возвыситься самому. И все. Ты должен выйти из системы, потому что да, я такой, я вообще горжусь собой, я люблю себя. Возлюби ближнего как самого себя, а ты как себя возлюбил? Понимаете, обычная заповедь. А ты себя как-то возлюбил, ты себя уничтожаешь. Вот все, что ты с собой делаешь, ты не уважаешь себя, ты не будешь уважать других. Ты не ценишь себе то-то, ты там не ценишь ничего. Понимаете? Почему? Потому что мне нужно одобрение. Пусть у тебя будет одобрение Бога. А одобрение Бога, знаете, как заработать? Иногда его, чтобы заработать, надо, чтобы на тебе... Ты получишь очень нехорошую репутацию, чтобы заработать. Потому что Господь тебе такой, что тебя осудят, тебя не поймут. Но опять же говорю, но в процессе ты станешь непререкаемым авторитетом. Тебе сначала будут... Как только, понимаете, как только ты выходишь из любой системы, из структуры семьи, я не говорю о семье нормальной, где любят друг друга, а когда любовь остыла, и там все кристаллы, вот кто кому что должен, вот, где любовь остыла, где это не организм, а организация. И вдруг среди этого льда у тебя что-то вот такое, вот когда у тебя мелькнула там эта бхакти, вот кому-то что-то помочь. Ты это делаешь и не спрашиваешь, и забываешь. И тогда лед тает. Ты не можешь любовь искусственно... Что мне сделать, чтобы любить, чтобы не осуждать? Ничего ты не можешь сделать. Ничего. Тебе Господь даст личный приказ, когда это сделать. Личный приказ. Понимаете, у нас проблема в том, что нас не устраивает маленький Господь, нас устраивает большой Господь. Дайте нам такое мега, такое крупнокалиберное задание, тогда мы это еще посмотрим. Оно дает маленькое задание. Почему? Ну, во мне любви мало, он дает маленькое задание. Просто там раз, там, я не знаю, там, мужу носки или там этому-то, чего-то. Ну, что-то такая, какая-то мелочь. Просто так, не ожидал. Понимаете? И не надо делать большое. Потому что, если жена сделает мужу большого, он ей заподозрит, что она с меня хочет. Понимаете? Обязательно. Потому что это будет ложь. Ты можешь делать только столько, сколько тебе не жалко, сколько тебе хочется, очень хочется. Мелочь. Идешь по базару, вот надо вот это. Такая мелочь. Мы пренебрегаем вот этими маленькими вещами. Мы смотрим, кто-то уже там, уже раскочегарил свою машину, у него уже бахти вот такое, но всем заметно. Он уже вышел из разряда совести, когда он честно, был честным эгоизмом, в разряд приказа Господа, в альтруизм, когда он уже не для себя живет. Вот, он видно, пока ты в разряде эгоизма, ты можешь стать, например, успешный человек. Такой, знаете, капиталистический взгляд, хороший взгляд. Ну, и мы, какой успех? А он говорит, вот по заповедям, пожалуйста, по закону. Но это все равно капитализм, это все равно, он живет еще в религии. В религии, знаете, что религия? Религия, она тебе может засунуть в гуну благости, просто там. Религия это гуна благости. Вот. Где ты просто можешь быть нормальным эгоистом. И жить бесконечно долго, кувыркаться в этой самсаре, быть успешным и материально счастливым. Но материальное счастье, ну это не бхакти все равно. Это все равно не бхакти. Потому что бхакти это... ты слушаешь Бога и делаешь то, что Он тебе говорит. То, что Он тебе говорит, а не как Он советует исполнить твои бзики. Вот я хочу это. Он говорит, ну давай туда. И у меня такая интуиция, как это сделать. У меня есть планчик, Господь советует, он присоединяется, потому что он меня любит. присоединяется, но это просто совесть, которая говорит, это надо делать достойно, не обижая других, и все. А для этого я должен им еще хорошо сделать, чтобы благо получить, надо что-то еще благо сделать, а не просто такое приключение. Приключение будет, когда Господь тебе приключение, та ты приключение не сделаешь. Это, понимаете, да? Когда Господь тебе скажет, что для других что-то сделай, о, тогда будет да. А так пока извольте по закону. Иногда Господь спасает меня от чего-то, спасает, да, вмешивается, закон милости, не по карме, я не заработал, он меня спасает. Я говорю, ой, какое приключение, да боже мой, чем ты хвастаешься, что ты избегнул смерти неминуемой, которую честно заработал, ты этим хвастаешься, понимаете? В общем, это... Любишь ли ты себя? Такой простой вопрос. Почему я не люблю себя? Потому что я очень люблю одобрение других людей. Мне хочется рейтинг, чтобы все меня ценили. Боже мой, сколько я слышал. Иди сюда, посмотри, как посуду помыла. Ну, в семье, да? А ты что, просто так не можешь это сделать? Ну да, хорошо. Ты знаешь, что ты только что потеряла... Потому что ты уже получила лайку, муж сказал тебе. Ты получила. А где бхакти? А бхакти уже нет. Ты получила, поставила его немножко в зависимость, он будет думать, да, блин, она вот это вот, надо мне что-то сделать. Это манипуляция. Хорошая манипуляция, нормальная такая, знаете, ну это не любовь. Это не любовь. Только похвастался, потерял. Только похвастался, потерял. Потом все равно это невидимое выйдет. Но в материальных делах, это знаете, ты сделал, он сделал, ты сделал, он в ответ. Один. Но если ты сделал тайно, когда оно вылезет явно, оно умножится. Поэтому сразу засвечиваться, какой я хороший, это ну просто, это как кто-то говорил, можно, конечно, погреть руки, сделав костер из ассигнаций. Это невыгодное как бы мероприятие. Можно на них что-то купить, дров хотя бы, да? Вот когда мы хвастаемся и говорим друг другу, ну там, ну в семье обычно, в семье. Начальнику не скажешь особенно. Это там в кулуарах про начальника мы рассказываем. А ему так. Ему мы лайки дарим свои. Итак, если не любовь, то есть любая система – это рабство. У нас рабство денежное, денежное рабство. Вот я сейчас зачитаю маленькая статейка. Рабство основано на обмане, исключительно на обмане. Мы вот прямо сейчас не рабы, но мы религиозно-денежные люди, мы верим в деньги. Потому что религия, потому что в конце концов, вот эти были промежуточные религии, ислам и все такое прочее, да? Мы там верим в Ганешу, там в что-нибудь, вот в этого надо верить, единственный Бог. Вот деньги заменили вот этого Бога, который в сердце. И все, что можно сказать о деньгах, можно говорить о Боге. Бог может все, деньги могут все, да, и так далее, да? Вот все, что про Бога, сейчас люди говорят про деньги. Их кто-то в этом заставляет? Нет. У них есть опыт, их вера очень крепка в это. Хотя это обман чистейшего, что с деньгами делается. Итак, рабство в современном мире. Как выглядит рабство в современном мире? Речь пойдет об экономическом рабстве и принуждении к постоянной работе. Что такое рабство? Это значит, я бесплатно и думаю, что я сам это решил. Но на самом деле у меня есть вера, у меня есть религия. Не сюда, а вот в Бога. Причем религия полностью обезличенная. Религия чисел. На каждое что-то навешали. Говорят, что Пифагор, ему принадлежат слова, миром правят числа. Да, миром правят числа. Это можно сказать, ну знаете, есть такое слово теогнозия, и там есть три подраздела, это в магии. Ну, религия не признает науку, потому что если наука начнет препарировать религию, очень много может выясниться. выяснится, подлогов, которые вот я читал в Бхагавад-гите, просто подлог на подлоге, подлог на подлоге. И выясняют несостыковки. Я недавно смотрел фильм этот «Вольф Мессинг», да? И я профессионал, я работал на железной дороге. Я смотрю, и вот это время, когда Гитлер только-только к власти, еще к власти не пришел. Вольф этот маленький вообще такой пацан, он бежал из дома, и такой так паровоз, вагоны такие там. Я смотрю, а рельсы-то современные. И мне так интересно стало, я был на диске, так пересмотрел, мне так интересно, что я их поймал. Там не просто рельсы, железобетонные, там с накладками, с лапкоудержками. Я их щупал, я их знаю. В те времена таких технологий не было. Ну, не было таких. И смотрю, рельсы тип R50, тогда было R43. Это метр. Я так думаю, ого. Только профессионал может понять этот обман. Только профессионал в политике может понять, как дурят народ в политике. Только профессионал в религиозной деятельности надо вникнуть туда. Ты тогда поймешь, мы должны стать профессионалами. Как ты станешь профессионалами? Чтобы стать профессионалами, надо первое, не быть тупым. Чтобы не быть тупым, то есть разумным человеком, надо разговаривать с Богом. Вот другого варианта нету. Ты можешь заучить все, но и будешь тупым. Ты будешь смотреть все вот это и не будешь понимать, где тебя... Это как вот в цирке этот иллюзионист что-то там зайца из коробки достает, мы смотрим, ничего не понимаем. Но профессионал знает, где этот заяц спрятался. И куда он там это прячет, наше все. И так везде, везде, везде. Нужен только разум. И Господь подсказывает тебе, потому что никто не подскажет. Потому что ты, входя в любую систему, в абсолютно любую, фокусников, там профессионалы работают. Фокусники и профессионалы. Вы слышали, как я вот читал Бхагавад-гиту, как они ловко спрятали Бога, просто взяли, ликвидировали его. Как они его убили, Бога. Читал, что вот был живой Бог, а ему прислали характеристику покойника, читаешь. Он говорит, я путь, а там пишут, я цель. То есть наоборот, да. Я цель, то есть вот приехали, все, вот столб, все. Успокойся, и я обитель, вот тут это, ложись спать, а там написано, не сокровищница, я супруг, а не опора такая, понимаете, да? Его сделали просто каким-то чурбаком, а дальше буду читать, а что с человеком сделали, кто, если человек будет следовать от наставления Господа, и тоже его тоже делают это чурбаком с глазами просто. Просто, ну без разума ты не поймешь. Ты не поймешь. Я память, знание, забвение, говорит Господь. Я память. Не в книжках. Не в книжках. И вот это рабство. Мы не видим, что мы рабы. Я зачитаю несколько механизмов, потому что рабство в современном мире — это религия денег. Религия денег, которая является последним этапом, потому что сейчас денежно-финансовая кредитная система, она уже охватила весь мир. Несколько раз, и все это завязано на банк по международным расчетам, на Ватикан и так далее. Мы думаем, что разные валюты и все такое, что война уронила дорого. Нет, там просто нажатием кнопки все это делается. Итак, много написано, хочется быстро. Ну ладно, я буду выборочно, чтобы быстрее. Современный раб вынужден работать без остановки до смерти, так как средств, заработанных рабом на один месяц, хватает, чтобы... Про средних. Ну, есть, конечно, с пассивным доходом, так. Про пассивный доход это вообще отдельная история, что это такое. А хватает, чтобы оплатить жилье за один месяц, еду на один месяц, проезд на один месяц. Поскольку денег хватает у современного раба всего лишь на один месяц, современный раб вынужден работать всю жизнь. Пенсия тоже является большой фикцией, так как пенсионер отдает всю пенсию и жилье на еду, и у него не остается свободных денег. Если у тебя нет свободных денег, у тебя нет денег. Если у тебя нет свободного времени, у тебя нет времени, значит ты раб. Ты вот так вот крутишься, а когда ты живешь, у тебя есть это время? Это время, когда ты делаешь то, что хочешь. То есть у тебя некогда. А как это в религии делается, там, значит, там непрерывное образование. У тебя нет времени подумать, что ты вообще там прочитал. Тебя заставляют просто учить наизусть. То же самое. Рабство сознания – это самая, ну, изощренная форма рабства. Потому что сознание поработило, дальше все. Ты будешь счастливый овощ. Улыбаться просто как идиот. И будешь думать, что ты счастлив. Хотя такого овоща застать дома одного, когда он сидит, и ему не надо позировать, его цвет лица, выражение лица несчастливое. Понимаете? Второе. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары. Псевдонужные товары. Вы знаете, я... Ну вот, ну хлеб насущный нужно обязательно, да. Трактора, сеялки, там, культиваторы, вот это все дела там. И вы помните такой Герман Стерлигов, помните, да? И когда мне говорили, что раньше была цивилизация коров, где на быках пахали, и все было хорошо, и всем все хватало, я как-то, знаете, с недоверием. Ну, вот он трактор, 100 лошадиных сил, да, сто кобылок, залил туда, и кормить не надо, ничего не надо. Так вот, Герман Стерлигов, у него сколько, 5 или 4, я уже не помню, детей, он их не учит в школе, не учит, знаете, как называется его это, как бы, сейчас я, минутку, что-то такое, что в школу детей дают только идиоты, где-то, вот, где-то так, как он написал. Как хочешь найти, так не найти. А, только дебилы, ну, не стесняется, да? Только дебилы могут отправлять детей в школу. И он рассказывает, как он образовал своих детей. Его 15-летний сын зарабатывает там, на земле, от 40 до 30 тысяч в месяц. Рублей. Рублей. В России. Просто кусок земли, он что-то там сделал, 13 лет. Они образованы лучше, чем в институтах. Им ничего не надо. Но самое интересное, что они пашут на быках. И на лошадях, извиняюсь. Лошади. И он говорит, это намного дешевле, лучше тракторов. Они же там удобряют и все. Я так не верил, но когда, ну вот Стерлигу я верю. У них это все есть, у них есть образование, он это, у них есть, а вот мы же без телевизора жить не можем. И когда был такой момент, когда жена смотрит телевизор, там, ну, свободный момент, свободное время, да, у них есть свободное время, у них есть свое время. Смотрит телевизор, он подходит и говорит, или телевизор, или я, она, ну, телевизор. Он взял, вынул револьвер и расстрелял телевизор. Представляете? Ну, там есть интернет, все такое, но телевизор, это... Мы даже не мы настолько к нему привыкли, что мы не замечаем, что как оно на нас действует. Да. Вот это к чему я Стерлигова что-то вспомнил, ни с того, ни с сего. А, ну то есть как? Раньше людей завозили в горы, чтобы из них делать рабов, потому что мы зависимы от продуктов, от денег. Деньги управляют всеми структурами. Да? Раз воду отключили, раз это отключили. Если это монопольно, просто когда-то, однажды, кто владеет этими деньгами, будет это ярлычки, сколько это стоит, сам организовывать и все. И ты просто не сможешь, ты будешь от него зависим. И поэтому... Вот. Но у меня есть лучший способ, потому что не все могут, как этот Герман Стерлигов, взять и пойти на село. Надо хотя бы начальный капитал. Да? Ну, приехал ты туда, и что тебе? Тебе надо деньги, чтобы как-то там... Ты просто физически так не сможешь. Но ты сможешь, если ты будешь слушать голос сердца. Если ты начнешь помогать другим. Вот мне... Вот Ирина, ее знают, она с Германии приезжала. Помните Ирину, наверное, да? Нет? Она вот мне письмо шлет и говорит, есть такой фильм 1940, 45-го или 46-го года. Не советский, не русский, не советский, не украинский. Какой-то, я даже не знаю, чьего оно производство. Называется «Это прекрасная жизнь». И она говорит, посмотрите обязательно. То есть, представляете, какой год, да? Я посмотрел его, это вообще, это сюжет очень простой. Вот молодой человек всю жизнь мечтал куда-то, кругосветные путешествия, у него ну, доход есть, все, и тут хлоп. И когда уже вот-вот надо уезжать, отец его раз и приказал долго жить. А там, в этом городке, там есть такой отрицательный герой, который в банке все это, всех, ну вот эту религию денег делает, да. А этот, его отец, у него было такое предприятие, которое вот-вот так вот вальсирует на то банкрот, то немножко есть. А принцип такой, что бедный человек не может сразу собрать много денег, купить дом, например. А эта строительная компания дает в долг, потом тот всю жизнь расплачивается потихонечку, но дом у него уже есть. А так этот человек живет в этих бараках вот этого миллионера там какого-то, да, и платит, никогда он. То есть он лишние деньги кому-то дает, кто-то на нем паразитирует. И тот раз, и там целый поселок такой вырос. А тот все время хочет его купить. И тот потом раз уезжает у него брат, он говорит, ну, на 2 года, на какое-то обучение. Он говорит, ну, брат вернется, возьмет это дело, мне, ну, не надо, ему не надо денег. Ему не надо пресс денег, чтобы потом ходить. Он говорит, я пойду туда, я хочу путешествовать по миру, у меня, я могу быть инженером, я могу быть этим. То есть он не хочет быть, ну, просто с деньгами, бездельником. Он хочет работать, но он не хочет быть в этом городе, он хочет увидеть мир. Приезжает брат, и он женился. И он женился, и, а у невесты богатый отец, и тот предлагает ему что-то пластмассовый какой-то завод. На те времена пластмасса, это, понимаете, ну это сейчас мы привыкли, а тогда это было революционно. Вот, и тому нравится, и все такое, и тот понимает, что ему нравится, что там все, а он вынужден, брат, держать слово, взять это предприятие. И тот говорит, ну ладно, я остаюсь. Он продолжает дальше. И там случается очень много таких моментов, в которых он отказывается от своей мечты, он уже женился, он живет счастливо, он работает, все. И вот там случается фильм фантастический, кстати. Для 1945 года фантастика, это сами понимаете, да? В общем, тот миллионер, как получается, он крадет у него там сколько-то, 8 тысяч долларов на те времена, 8 тысяч долларов много. Это значит, все банкроты, его должны сажать в тюрьму, тот захватывает весь город, в общем, все плохо. И он срывается, этот человек срывается, который всю жизнь работал на людей, он срывается, он говорит, а вот это все, на детей начинает кричать. И потом он понимает, то есть он в тупик загнан, никто ему не может помочь. Он идет к этому миллионеру, говорит, ну выручит. Он говорит, да, пришел, когда тебе надо. Я и так тебе голыми руками. И он берет и бросается с моста, ну топится. Да. Его спасает ангел. Там появляется такое действующее лицо ангел. Ангел принимает форму. Ну, какого-то старикашки, бросается в воду, и тот его вытягивает, потому что, ну, его такая натура всех спасать, и тот ему объясняет. Он говорит, все плохо. Он говорит, ты отказываешься от своей жизни? Он говорит, да, точно, да. А за все, что ты зря жил, да. Ну, хорошо, говорит, принято. И они идут и показывают город, какой бы был этот город без него. Что он в детстве там не спас бы своего брата, а этот брат впоследствии там спас там целый корабль. Что он не, и там и город весь спившийся, весь в разврате, весь вот город назван именем того вот этого денежного человека. Все плохо. Он встречает свою супругу, она старая дева, ну, не встретила достойного, так сказать. Его детей нет, и в общем всем все плохо. Всем все плохо. То есть вот жизнь этого человека сделали тысячи других жизней, хорошо. Он говорит, нет, я хочу, пускай я иду в тюрьму, но пусть, чтобы вот это все было, потому что это вообще невозможно смотреть, его сердце рвется на части. Тот говорит, ладно, подчеркиваем. Он опять идет, Он идет уже, он понимает, что сейчас это... Он идет мимо того миллионера, говорит, привет, там с Рождеством. Рождество как раз, там снег, все такое. С Рождеством, говорит, да, иди, там тебя дома ждут уже. А там дома ждут с наручниками, там описать имущество, там все вот эти вот. Он идет, говорит, с Рождеством. Он рад, он понимаете, ему все равно, что в тюрьму, но он рад, что всем людям хорошо. Что всем людям... Это прекрасная жизнь. Вот. Он ведет своих детей, на которых только что орал, он их обнимает, говорит, ой, вы мои такие, вы вот целует, говорит, я так счастлив, я так счастлив. Заходит жена, она его видит, она его искала там, где-то он бегал там, может быть, с собой покончил. Это, ой, у них такая любовь. Эти смотрят обалдевшие, вот эти, которые пришли за ним, они просто смотрят, что это такое. Вот, и тут заходит один человек, и за ним толпа. Горожане узнали, что он на мели, и там такая корзина, и все несут ему доллары, и там такая гора долларов. Там перекрыли долг ему, он стал богаче того. И там все плачут, все радуются, и эти полицейские достают последние доллары тоже туда, этот рвет повестку за арест тоже туда ему, и все такое. Вот так вот заканчивается фильм. Фильм почему очень сильно воздействует, вот все, кто я смотрел, они плакали под конец, все плакали, никто, ни мужики не удерживались, плакали, когда смотрели вот это вот. Потому что фильм, он по законам, вот гениально, это то, что вот как там, по шастрам, по законам, потому что никогда добро, зло не одолеет добро, никогда. И вот когда вот так вот происходит, и у нас вот такая реакция сердца, вот наконец, вот такие фильмы, знаете, эти фильмы, они лучше некоторых религиозных проповедей. И жизнь, она реально прекрасна, если ты, потому что этот человек, ему говорили, да ты идиот, у тебя вот прекрасно, ему этот миллионер говорил, ты смотри, в такой халупе живешь, хотя он мог, но он себе оставлял зарплату небольшую, всем служащим сказал, там он не сделал пирамиду, сказал, всем одинаково, минимум, потому что мы работаем на людей. Сейчас организации, которые там сетевой маркетинг и кто, они работают не на людей, они работают против людей. Как его охмурить, всучить и все. А он работал на людей. И самим, чтобы вот жить достойно называют. Разве это достойно? Итак, рабство. Все
нет,
могут.
Нет, но прожила я уже жизнь, если я никому ничего доброго не сделала.
Все могут. Понимаете? Последнюю секунду жизни я могу перевернуть. Понимаете? Целый Бог у меня там сидит и может все. Мы вот этого не понимаем. Мы считаем не силу Бога, а силу своей. Сейчас я вам зачитаю. Это, вы знаете, если вот представьте, я инопланетянин-диктатор. Я прилетаю на эту грешную землю, ну просто землю, где люди нормально живут. И чтобы они были в порядке, слушались меня, и главное, я мог внедрить незаметно закон, потом его преобразовать до полного сумасшествия, и они это примут. Знаете, что я должен первое рассказать этим людям про закон кармы? Потому что закон кармы, это вообще плоскостное, причина, даже не плоскостное, а вот такое ниточное, причинно-следственное вот это вот. Значит, вот сейчас я могу сделать шаг, который обусловлен вот всеми моими предыдущими вещами. А дальше я, вот этот шаг дальше. То есть я вообще не могу, то есть моя, все, звезды рассказали мне все. Да нет. Я могу узнать свое прошлое, так, дактилоскопировать, так сказать, но будущее нет. Потому что каждый мой поступок, который не вот эти лайки я собираю, и одобрения, аплодисменты, и ну, начальство там. Вы знаете, что благословение и одобрение начальства – это зарубанная твоя судьба уже. Обездоленность называется. Знаете, что такое обездоленность? Слово. Ты, у тебя нет своей доли. Тебе рассказали, что вот так мы будем довольны. Надо угодить. Знаете, очень много вот этих вот таких мерзких, я бы сказал, вещей, которые люди верят. Вот ты, Господь говорит нам, вот мне говорили, Господь говорит, что я не принимаю служение того, кто служит лично мне, я принимаю служение того, кто служит моему слуге. А кто же слуги Божьи? Так это же священники. Так это же священники, понимаете? Вот и все. И люди в это верят и повторяют их, наизусть учить заставляют эти вещи. Прозрачная среда. Нет. Я вам вот прочитаю. Вот пишет христианин. Как бы христианин, да? Да кто пишет? Это Иоанн, блаженный Иоанн, да? Вот мне очень нравится. Последняя зацепка дьявола – это чаша грехов, именуемые в луче Востока кармой. Это ответ на ваше возражение. Кармой. Я же такая грешная, мне чуть-чуть осталось. Последняя зацепка дьявола. А какая она замечательная, да, как она расписана. Закон кармы. А это последняя зацепка дьявола. Прорицание будущего сообразно греховной чашей, как будто Бога не было и нет. Зачем тогда Бог, если все же можно рассчитать? Согласно, карма замыкает человека в бездонной сфере и приводит к тупику. Ею исключается живой промысел Божий. Карма это тот, то есть закон кармы, это закон всех законов, именно на его закон, а закон, знаете, что дышло, как хочешь. Сегодня так выгодно мне, как работодателю, или... Согласно кармическим схемам, индивид, получает тот удел, который заслуживает, нищенский или царский. Создается образ хищного космического волка, ничем никому не обязанного, кроме наработки своего эго. Его религия это волков делает. Наверху в овечьих шкурах, правда. Вот. А тут просто баран. Вы знаете, достаточно, почему так религии не потопляем? Потому что существует, как это сказать, критическое число баранов. Именно силой этой бараны, верой этой бараны держится структура. А там вот эти бараны. И эти бараны будут мне рассказывать, что мне делать. И я буду очень рад, когда они мне своими копытами там зааплодируют, что ли, да? И порежут мое все призвание, предназначение. Алло. Вот о чем речь сегодня. Мое призвание не зависит от одобрения начальства. Никогда. Даже более того, оно наверняка в разрез идет. Это статистика. Если Прабхупада всех слушал, а Иисус всех там слушал, да? Ему что говорили? А кто и кто главное говорил? Ему говорили религиозные деятели. Эти фарисеи. Сейчас роль фарисеев браманы исполняют. Настоящие браманы. Не все браманы. Есть, которые просто шнурок одели и ходят, вот он у меня шнурок. А есть те, которые участвуют в образовании. Вот эти, это вот современные фарисеи ведической традиции. Ну, в организованной религии имеют, которые заведуют образованием. Там, не дай бог ты. Так. Образ космического волка. Да, мне и говорили, надо вот себя спасти. Подобный взгляд недопустим. Если Бог одарил, то по любви своей. Дары часто подаются худшим из худших, ибо для исправления их требуется особой силы благодать. Вот меня Господь одарил, потому что вот я Господу очень интересно, что я рано встаю, и это ем, это не ем, столько там помолился, ему это вообще не, понимаете. Чем ты хуже, значит, тем больше тебе надо инъекцию дать. Чего? Любви. Чтобы выпнуть, чтобы ты так решительно из этой, понимаете? А что не больше ты вот это сам преуспел, ну тебе, значит, немножко надо. Знаете, все наоборот. Это что, закон кармы? Нет, это не закон кармы. Грех самомифологизации, ух и слово, ну, в общем, правильно, да, самомифологизации присущ большинству космических доктринеров и фарисеев. Ну, дальше пошло что-то очень умно. Я самое главное почитал, да, что, ну, не мог не возразить. Так, я, наверное, не дочитаю вот этот вот, потому что есть более интересные вещи, чем рабство в современном мире. Но просто хочу сказать, что некоторые вещи серьезный обман. Серьезный обман. Нам говорят, ты будешь мыть полы в храме, и от этого у тебя изменится судьба? Да какая ерунда, кто может в это поверить? Это хорошо, что ты моешь полы в храме. Ты хлопаешь в ладоши и поешь там Хари Кришна или там чего угодно, и у тебя изменится линия на руке. Такие большие в сказки верят. Тебя изменит судьбу, когда тебе Господь скажет, и ты сделаешь. Тебя изменит подвиг. Подвиг это когда все говорят, подвиг это очень просто. Все говорят нет, а ты говоришь да, на свой страх и риск. Это когда ты рискнешь всей своей репутацией. Это когда ты пошлешь подальше самого себя и исполнишь волю Господа. Вот это изменит твою жизнь. А не вот это вот какие-то вот эти вещи. Что за глупости вообще? Механика не меняет твою жизнь. Она может преобразовать твою жизнь из одной гуны в другую. Она может структурировать, она может золотые цепи на железные поменять, но рабство останется. И чем более утонченное рабство, тем хуже, потому что ты его перестаешь замечать. Потому что рабство, когда тебя сковали, ты как зверь думаешь, вот сбежать бы отсюда, да? А когда тебя загипнотизировали, тебе вязать не надо. Утонченное рабство, религиозное рабство, более серьезное рабство. Это разум, рабство разума. Ты все, ты с Господом на связь не выходишь уже. Это вот такой обман. Это такой обман в религиях. Ну, например, вот то, что я перевел. А какой обман вот в государстве? Потому что сейчас я рассказываю о религии денег, в которой мы по уши. Мы можем быть не очень хорошими христианами, религиозными, мусульманами, там, вайшнавами, но мы чисто преданные. Вот там от Хикари говорят, религии денег, вот чисто преданные. И нам только это скажут, и мы как зомби идем одновременно. Мы уверовали там капитально, и у нас только не чудеса и знамения, у нас просто ну, такого уровня идиотизма у людей, потому что, ну как это можно понять, что кучка людей пришла, на телевизоре выставили, и вот люди уже идут на войну сами. Два негодяя приходят, забирают, и вот стрелять, просто ведут на убой, и это только религиозный, верующий человек, он так уверовал в эти законы, понимаете? Вот. В эти законы, это закон чисел. Нам просто сказали, нам дали вот этот вот, причем половина придет вооружением. Мы смотрим, черное, но все говорят белое. Мне сосед говорит, был в Крыму. Говорит, вообще вот так люди живут. Вот так люди живут хорошо, ни о чем не беспокоятся, все хорошо. У них там уровень цен больше, так зарплаты посмотри какие. Ни о чем вообще ничего. Смотрю телевизор, Крым вообще, он скоро под воду там уйдет, там все вот это вот, понимаете. И люди верят, это религия. И телевизор ее это, ну, пастор. Понимаете? Пастор. Кому ты веришь? Вот. И вот я читаю об этом религии. То есть механизмы. Сразу скажу, избавиться как можно? Каждый будет избавляться по-своему. Господь каждому подскажет свое решение. С помощью своего таланта, своей судьбы. Мы должны перестать быть обездоленными. Знаете, есть слово обездоленный, мы даже не понимаем, что это такое. У тебя нет доли, у тебя нет судьбы, у тебя нет. В Ишопанишат написано, каждый должен иметь долю свою и радоваться от счастья там, долю свою. Ты станешь могущественным, пишется в Бхагавад-гите. Вот. Или есть слово такое вероломный. Слышали, да? Вероломный что-то такое отвратительное сделал. Это ломка веры. Религия денег ломает тебе веру в то, что тебе Господь говорит из сердца. Это очень серьезный аргумент, всем понятный. Потому что религия основана не на числах, а на словах, мусульманство, христианство и прочие вот эти вещи. Ты можешь верить, можешь не верить. А в религию денег верят все. Авторитет верят все. Вот от этой бы религии избавиться, а? А можешь ты жить без денег, а по совести? Деньги будут, вот как в том фильме. Они как-то придут легальными путями. Понимаете? Но ты можешь рискнуть? Или ты надеешься заработать? Нет, ты не заработаешь, рабу не положено. Свободному человеку положено. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения рабов является кредитная система, кредитная кабала через механизм судного процента. Все знают, что ну, все это, скажи, это очень плохо. Это явный грабеж, это просто ну, рэкет. И все с этим согласны. Да? Но как же, банк же не может существовать, да? Как же банк? А мы же без банка не можем. Как же мы без банка-то? А? Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого, является миф о государстве. Современный раб считает, что государство, но на самом деле работает на государство, на самом деле работает на псевдогосударство, так как деньги раба поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабам, чтобы рабы не задавали лишних вопросов. У нас нет государства, у нас нет Украины, у нас нет государства России, потому что Международный валютный фонд приходит, дает деньги и диктует любые условия. Любые. И мы все при здравой уме и памяти ничего не можем сказать. Хотя есть, мы сегодня не успеем это сделать. Есть одно государство, которое показало большую фигу этому валютному фонду, взяла, и, кстати, ни одно СМИ не афиширует это. Там была буквально революция. Народ взял власть в свои руки, бескровно. Это... И еще один миф, что умное меньшинство будет управлять тупым большинством. Это большинство, они к Богу ближе стоят. У них Господь диктует. И если там, ну там была революция, просто в депутаты в Исландии это произошло. И все. Всем все хватает. Вы знаете, всем все хватает. Все не искусственно. Мне рассказывал человек с Киева, друг, что они были мимо АТБ, шли, а у них очень жесткая программа. Если просрочен продукт, сыр, там, молоко или что-то, у них специальная там бадья такая, они выливают туда сыр, сок в упаковке, причем надо разрывать, и там вот такая куча. И туда подходят люди, не бомжи. Там, понимаете, те продукты, которые можно есть. Ну там вот, там не, ну, раньше как было? Взять и ну, уценить, например, да? Уценить полцены. Ну, а они поняли, что если мы уценим, то люди просто будут ждать уценки и будут брать вот это вот. И поэтому не снижают цены. Я вот раньше видел, вот проклятые капиталисты, они бульдозером по апельсинам ездят. Вот у нас же хорошо. А потом я увидел, что у нас в колхозах очень сторож сидит, и там вот картошка, ее не выкопали, и капусту, которую не собрали. И не дай бог, тебя посадят, если ты возьмешь себе. Ну вот она лежит, она, ее не собирать не. Потом идет трактор и все перепахивает. А вот, пожалуйста, люди голодают, продукты, астрономические цены, и тут же на глазах у изумленной публики продукты выбрасываются, уничтожаются, люди приходят туда, такие, они говорят, там мы там для собачек, ну видно, что для каких они собачек берут, потом отмывают, там и колбаса, и все, там хорошие продукты, да, вот люди там тут что едят, собирают, вот это Киев, это человек, говорит, вот я посмотрел, как это, они там копошатся в этом, там, вот это вытирают, завертывают. Пожалуйста. Это что? Голод или что? И вот на глазах это государство что, заботится? Нет. То есть миф о государстве. Нет государства. Есть какое-то... А это просто есть граница, чтобы мы думали, что мы работаем на какую-то родину, что мы такие крутые украинцы, в которую весь мир пошел. Ага. Пятым механизмом скрытого принуждения является механизм инфляции. Это понятно. То есть нищета обеспечена. Шестым механизмом заставить раба работать бесплатно, это лишить раба средств на переезд, покупку недвижимости в другом городе, в другой стране. Этот механизм вынуждает современных рабов работать в одном градообразующем предприятии и терпеть кабальные условия. Так. Седьмым механизмом бесплатно работать является сокрытие информации о реальной стоимости труда, реальной стоимости товара, который произвел. Я хочу как бы остановиться. Например, в Соединенных Штатах Америки уборщик на фирме, компьютерной фирме, получает в 5 раз больше, чем программист в России. А уборщик питается с денег, которые этот программист сделал программу, и которой программа продается, и существует все то предприятие в Америке. Понимаете? То есть, когда открываются границы, и цены у нас мировые, а зарплата у нас, врач в Соединенных Штатах Америки получает в 200 раз больше, чем такой же самый врач, в 200 раз, вы понимаете, цифру оцените, в 200 раз, это даже я как-то не вкладывается у меня даже. И поэтому не надо брать взятки какие-то, то есть, понимаете? А цены мы покупаем вот эти всякие вещи по такой же цене, потому что вот они пришли. Причем приходит нам полный отстой. Там все лучше. Это о чем говорит? Это говорит, геноцид называется. Геноцид, потому что, ну это уже, это что это? Политика, да, политика. Так, для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, пра-пра-пра-пра, является замалчивание фактов, разграбление по карманам рабовладельческих ресурсов. Ну, это изменение уже истории, это другая тема. Это другая тема. И хочу еще немножечко сбить вот этот фанатизм религиозный, который не сильно доверяйте священным писаниям, особенно последних изданий. Вы должны понимать. Вы знаете, я сейчас в последнее время просто беру новую Бхагавад-гиту, читаю, и прямо меня останавливает. Вот там я говорю, о, это неправда. Открываю старую, точно подлог. Вот мы должны дойти до состояния, чтобы Господь нам изнутри подсказывал, где ложь, а где правда. Истина изменяется подменой ключевых слов. Весь текст, гарнир не меняется, но ключевых слов. Что такое ключевые слова? Это слова, на которых нельзя поставить стоимости. Сколько стоит вдохновение, сколько стоит преданность, сколько стоит любовь, сколько стоит самопожертвование, сколько стоит жизнь. Вот эти слова просто изымаются, а все на то, что можно поставить ярлык, сколько это стоит, это надо вот так вот подвигать мускулы, вот столько послужить, вот столько вот там, это столько там и кадышей, и переикадышей, и вот тогда у вас это будет. Вот это вот остается. Подменяется словами простыми. Какими словами? Точно так же, как любовь заменяется везде забота, а забота является практически механической частью. Механической частью. У каждого что-то трансцендирует, как вера без дел мертва. То есть какое-то дело, которое можно оценить, поставить ценник. И вот забота. И любовь заменяет забота, а забота уже это регламентированный момент. Можно о больном там такой-то хворь вот так надо заботиться, а вот это так надо заботиться, понимаете? Браману вот такая забота нужна, шудре вот такая забота нужна. Это можно расписать, а любовь как-то распишешь. И поэтому, я же говорю, религия превращается в религию денег. Религия денег. Это та же самая религия. Вот еще подлог. Читаю подлог. Ага. Так. Глава 9, текст, я называю это, можете все проверить. Глава 9, текст 22. Милостью Господа такой бхакта никогда не возвращается в это материальное состояние жизни. То есть он будет делать то-то, то-то, если ему там милость Бога. Не своими усилиями, понимаете? Милостью Бога. Что такое милость Бога? Это твой порыв кому-то сделать какой-то подвиг. Вот это милость Бога. Не на тебя, не бесплатно, цветной телевизор какой-то на тебя посыпались, или деньги. Это не это милость Бога. Это шубха карма просто. Это даже проклятие с некоторой стороны. Это ты хорошо долго хотел, и тебе это обрушилось. Милость Бога тебе дает шанс совершить подвиг. И тогда ты никогда не возвращаешься в материальное состояние, и тогда ты выходишь из этого состояния. А вот в новом, в новой Бхагавад-гите, переведенной Бхактивигьяна Госвами Махараджем, написано: никогда не возвращается в материальный мир. То есть, пока ты в этом теле, будешь ты чурка деревянная тут трубить. И никогда тебе ничего духовного не светит. А в старой написано: ты вот здесь, в этом теле, можешь быть духовным человеком. И жить духовной жизнью, и вокруг тебя будет тоже духовная жизнь. И через тебя прольется духовный мир, а ты будешь воплощение Господа. Ну как же религия, это просто это жесткая цензура. Еще один. Я просто ключевые, это не все. Тут в каждом тексте, я не все. Вот еще. Так. Это что у нас? Угу. А вот теперь они, а уже 9 часов.
Ничего.
Зачитать. Вот как защищают себя. То есть я уже говорил, что есть там 9 регламентированных методов преданного служения, но не переведен 10-й. 10-й это вроде просто дать по морде тому, кто против Бога специально настраивает людей. Кто в религию денег переводит человека, да? Я сам слышал. Ученик читания Чандра Чираны, который просто его слуга, приходит и говорит: надо финансово вдохновить. Вот у меня есть такой проповедник, но его надо финансово вдохновить. Вообще несовместимо. Это нерелигиозно. Вообще удивительно, около интересных людей, честных людей крутятся вот такие, да? Такие. А смотрите, ой. Если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути. Это так было. Сразу скажу, я могу долго доказывать, почему это, но я сразу скажу вывод. На доказательства нет времени. Просто почитайте, включите мозг, и там все написано. Человек, когда занят чистым преданным служением, что такое чистое преданное служение? Это не по совести ты действуешь, а потому что нечистое преданное служение, когда ты озабочен вылезти из нищеты или разбогатеть, или ты просто любопытный, как это все устроено, или ты ищешь Бога. Это нечистое следствие. Когда ты ищешь Бога, потому что с Богом круто. А когда Бог тебе сказал что-то делать, и ты делаешь, это идет вразрез с какими-то законами. И там написано: дурной поступок совершает. Но тебе Бог сказал это совершить, ты не сам выдумал. Понимаете? Считать его праведником, то есть он на правильном пути, потому что Господь всегда прав. Потом это выяснится, сейчас это просто никому не понятно. Что же пишется в новой Бхагавад-гите? А там написано другое совершенно. А там написано: даже если человек занимающийся, не занят, а занимающийся, понимаете? Вот занимающийся, а занимающийся, полы в храме, четкие в руках и все такое. Не приказ из сердца, а вот он занимается преданным служением, потому что написано там божествам, это все рассказали, кроме одного, что за сердцем идти. Вот все рассказали, слона просто не заметили. Занимающийся преданным служением совершает самый отвратительный поступок. Вот написано: дурной поступок, отвратительный. Вот он занимается по выходным и совершает самый отвратительный, то есть поступок, то что? А какой отвратительный поступок? Отвратный. Педофилия, переписывание под заказ Бхагавад-гиты, хранение оружия в храме, как в Германии это было, заказное убийство, понимаете? Но он же там четки в руках держит, понимаете? То, и так далее. Травля, так, настоящих преданных, то все равно следует считать его святым. Вот было праведником, а теперь уже святой, понимаете? Вообще отмазка для «ибо он», а дальше написано, «ибо он исполнен решимости», было он уже на пути, а вот он исполнен, он просто готовится и раз, и вляпался. Вляпался. Вот считать его святым. А в старом варианте написано, что если он там, ну, по зову сердца, что-то другим, что-то не показаться, так оно есть, считать его праведником просто. Вообще это не просто подлог. А дальше, следующий текст, это знаете, что я прочитал? Глава 9, текст 30. И переворачиваем страницу, там есть продолжение. Он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. То есть, если ты совершаешь какую-то гадость с точки зрения тех, которые ставят лайки, прав ты или не прав, ты быстро становишься, написано, быстро. Это самый быстрейший способ, потому что ты не побоялся исполнить, потому что Бог тебе доверил. Бог ищет, кому же доверить, кто не побоится уронить-то свою репутацию, потерять вид праведности. Написано, он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. А вы знаете, я так посмотрел, думаю, а интересно, как же переводит наш Махарадж любимый. А там написано, Господь говорит, что кто занимается греховной деятельностью, это комментарий. В 7 главе Господь, это комментарий сразу после текста. Господь говорит, что злонамеренный человек, понимаете, злонамеренный человек не может стать бхактой Господа. Тот, кто не является бхактой Господа, не имеет никаких хороших качеств. Просто со вкусом. Кто не злонамеренный, запомните слово. И какой подлог здесь совершен? Вот здесь. Что пишет в новом? Господь говорит, что кто занимается греховной деятельностью, не злонамеренная греховность, грех это просто ошибка, а злонамеренный, целенаправленный, никогда не сможет предаться и служить ему. А тот, кто не предан, у него нет никаких добродетелей, понимаете? У этих негодяев, ну все в порядке, только с добродетелями немножко, понимаете? А в оригинале пишется, ничего хорошего у них нету. Кто занимается переписыванием этих книг, а это злонамеренно, у них нет, он никогда не может предаться Господу. То есть они не являются преданными Господа. Они являются преданными религии денег, мамоне. И у них нет никаких хороших качеств. А вот тот, кто, понимаете, да? У меня еще куча-куча вот таких подлогов. У нас время вышло просто. Что, давайте что-то хорошее. Ну, их этих демонов, да, в баню. Что-то хорошее надо сказать, да? На финише. Никто не может тебе помешать быть самим собой. Что это значит? Ты не можешь выполнить ни одно религиозное предписание. Ни одно. Не осуждать, вот такие, да, там, не завидовать, не выжелать там и так далее, да, вот это вот. С любой религией абсолютно. Если ты попытаешься стать не собой, а кем-то. А вот я такой. Господь говорит, вот я тебе такого сделал, и вот на тебе задание, вот тебе повестка, на, вперед. Ну я ж вот такой. Если ты хочешь стать другим, ты будешь лицемером, и это выполнить не удастся, потому что это задание вот для такой формы тела, формы характера и так далее. И ты спрячешься блестяще, будешь быстро прогрессировать и все такое. И тебя уважают, и некоторые твои вот эти какие-то неудачные моменты буду даже копировать. Был такой Шура, певец, да, без зуба. Такие нашли, что зубы повыбирали, чтобы быть похожим только на него. Потому что ты успешен. Он никого не копировал. Будь как есть, ближайший. То есть, понимаете, что тебе мешает в этой жизни? Одобрение окружающих. Или неодобрение. Без разницы. Пусть меня не одобряют все. Это никоим образом. Если бы Прабхупада слушал, если бы Бхактивинода Такур, если бы я слушал, если бы кто-то, любой успешный человек, слушал бы, что ему говорят, да ваше неодобрение не имеет ни малейшего отношения к моему призванию и не может мне помешать. Этому. Надо просто рискнуть. Мы тоже что-то думаем, что у них какие-то есть ресурсы, меня задержать никто не может, Бога задержать никто не может. Могут напугать, но задержать не могут. Забудь о рейтинге, свое предназначение, которое вешают, потому что рейтинг на твое предназначение вешается цена, а его ценить нельзя, жизнь ценить нельзя. Твой бесценный талант. Они тебе вешают лайки. 5 звездочек, 6 звездочек. Ты вообще, у вас звезд не хватит, чтобы оценить. Ни у кого не хватит звезд. Чихал я на ваши звезды. Жюри нашлись, да? Не-не-не-не-не. Нет рейтинга. Каждый уникален. Все. Наверное, мы заканчиваем.